Всем привет! Мы сегодня поговорим о таком интересном явлении, как выборы. И выборы не просто так, а в Бразилии. Для чего у нас наш бразильский гость и незаменимый специалист среди наших знакомых. Кристиано Лима. Привет! Давно тебя тут не видел.
Ну да, взаимно.
Я вот сейчас починю руку, снова начнем осваивать искусство фехтования.
Отлично.
Хорошо. О чем поговорим в смысле выборов в Бразилии? Я ж помню, у вас совсем недавно, 2015-2016 год, был такой громкий скандал с импичментом президенту Дильме Руфе.
Русеф.
Дильма Русеф. И я так помню, что все-таки этот импичмент в 2016 году был вынесен. Что-то там было связано с нарушением бюджетного законодательства.
Очень давно в Бразилии, с тех пор новая группа, она была избрана к власти, то бразильские СМИ, которые в основном являются частными СМИ, в Бразилии нет такого понятия, как государственные СМИ, взял нескольких проблем, которые были в правительстве в Бразилии, и таким образом стал наклеймить президента Лула.
Это он Луис Игнасио Лула да Сильва. Упорное имя такое,
как все правильно, ну да, как бразильские, как обычные бразильские имена, большие имена. Лула, кстати, это всего лишь псевдоним, который потом стал не псевдоним, а как сказать,
прозвище.
Прозвище, которое потом сам добавлял в свое имя. Он был президент по рабочей партии.
Партия труда.
Да, партия труда, точнее. ПТ по-португальски. И его наследник была Дилма Русеф, которая начала возглавить страну с 2010 года. Это был сложный период не только в экономике Бразилии, как и в мировой экономике. Я заметил, что в этом периоде даже Россия и бывшие Советские Республики, они очень пострадали от определенных изменений в мировой экономической политике. И Бразилия, как и Россия, это страна, которая очень сильно зависит от иностранного капитала. То есть нет такой модели, которая была в СССР, которым государство все обеспечивал и в том числе в каждую неделю открывал новый завод, новую фабрику. А такой модель, который сильно был зависимым от иностранного капитала, этот модель, скажем, был менее агрессивный процесс в периоде Лулы и Дилмы, поскольку были же проблемы в экономике, повышение доллара, таким образом нашли разные способы для того, чтобы обвинить и ее, и бывший президент Бразилии, как коррупты.
Коррупционеры.
Да, как коррупционеры. Таким образом, устроили процесс, который не нашел поддержку даже среди мировых юридических круг. Много там было неправильно. Использовали такую доктрину в юридическом мире, известна на португальском языке как «domínio do fato», то есть когда в юридическом мире есть такое понятие как «in dubio pro reo», то есть если не найдут доказательства, решающие доказательства, тогда разумеется, что этот человек является невиновным.
Презумпция невиновности. Никто не может считаться виновным до того, как его вина доказана в суде.
Точно. Но поскольку в Бразилии была колоссальная поддержка СМИ для того, чтобы отстать с ее и положить в власть другой президент, более направлен на определенных экономических интересов, таким образом ее отстали.
Ее отставили.
Спасибо. В отличие от всех политик Бразилии, кого обвиняют как коррупционерами, они, как правило, просто сбежают от власти и таким образом сбежают также от юридического процесса. Но Дилма, она очень сильная женщина, которая в своего прошлого потерпела самые худшие методы пытки, в том числе военный трибунал, когда в Бразилии был период авторитаризма, она дошла до конца, себе защищала, никакие доказательства не нашли, но поскольку ее судила не суд, а на самом деле сенаторы, проголосовали за ее отставки и за исключение ее от политической жизни. Это было практически как ее политическая смерть, скажем.
Это, я так помню, что там более 60 человек против 20 проголосовали против Дилмы Русеф.
Это факт. Это потому что в Бразилии эта система федеративная, президенциалистическая по законе, но на практике действует система парламентаристская. То есть там очень сильный парламент, в котором есть депутаты штатов, федеральные депутаты, которые, по сути, каждый штат выбирает, и дополнительные сенаторы. Очень часто такие сенаторы – это люди, которые занимаются, это очень часто землевладельцы, люди, которые владеют огромное, колоссальное количество земли. Это может заметить любой человек, который путешествует в Бразилию. Здесь, например, в Россию, если мы сидим на поезде, посмотрим вокруг, там будут ограды только для того, чтобы защищаться, ну, поезд от животных, которые живут в лес. А в Бразилии там огромное количество оградов для того, чтобы демаркировать, чтобы указать, что эта земля принадлежит кого-нибудь. И очень часто в таких земель ничего не производится. Там никогда не была серьезная аграрная реформа. И, по сути, это мы говорим о людях, у кого есть власть, и за их штат. Мы говорим о людях, которые защищают разных интересов. И таким образом, несмотря на то, что по закону Бразилия это президенциалистическая, на самом деле бывает совсем по-другому.
То есть Бразилия по факту, точнее по закону, является президентской республикой с большими полномочиями президента, но его власть президента сильно ограничена теми или иными интересами, представляющих разные группировки сенаторов и депутатов парламента. Правильно я говорю?
Все правильно. Есть, кстати, я совсем недавно читал вихи русской истории от Юлина, и Борис Юлин, он обсевает интересную ситуацию в Россию, которая, по-моему, совсем... В Бразилии практически такое же самое. То есть он обзывает о том, что Россия – это, как правило, целенаправленно на мощной власти,
на централизованной власти.
Да, на централизованной власти. В Бразилии, можно сказать, даже в подсознании народа есть такое требование, то есть от централизованной власти, которая, по сути, занимает много сферы жизнь человека, но на практике это бывает совсем по-другому, поскольку даже самая Бразилия, после того, как она стала республикой, после независимости Бразилии, страна была монархия, там были две императоры, Дом Петр I, Дом Педро I, Дом Педро II, первый, второй Петр, и потом стала республикой, основана, ну, которую, скажем, у них было большое влияние американской системы. Даже самое первое название Бразилии было Соединенных Штатов Бразилии. До 1985 года, кстати, так называлась Бразилия. Штатус Унидос до Бразил, то есть как Соединенные Штаты.
Штатус Унидос до Бразил.
Да.
То есть, ну, понятно, Соединенные Штаты Бразилии. То есть Соединенные государства Бразилии, видимо, в отражении ее федеративного устройства.
Да. Именно так. Были такие периоды в Бразилии, в котором была сильная централизация. Это, например, в периоде Бразильской империи, то есть когда там была монархия, там был уже император, у которого была даже четвертая власть, которая, ну, насколько мне известно, это, возможно, единственная модель в истории, в котором есть такая власть. То есть, если мы вспомним «We Spirit Does Lays», известная книга барона Монтескьё, он защищает...
Дух закона.
Да, дух закона. Он защищает, что современные государства должны бы иметь власть, которая создает законов. По-португальски это называется legislativo, legis, то есть как
закон.
Executivo, то есть то, которое исполняет законов.
То есть законодательная власть, исполнительная власть.
Да, и дополнительно
judiciary, судебная власть.
Use, да, судебная.
А четвёртое – это СМИ.
Ну, скажем, в таких времен, в контексте 19 века, четвертая власть, официально, кстати, de jus, это была так называемая власть, модераторная власть, podeh moderador. То есть, это, если император с чем-то был не согласен тогда, он смог бы использовать свою роль как император и все это отказаться. Сегодня же в Бразилии можно сказать, что четко четвертая власть – это фактически СМИ. СМИ, которые являются в основном частными СМИ. Там в Бразилии, кстати, журналисты, особенно такие, с кем я иногда общаюсь, здесь в России они... Некоторые иногда приезжают ради какого-то репортажа. Ну, в период чемпионата мира по футболу было огромное количество, в том числе главный канал, главный телеканал Бразилии, то есть канал «Глобу». И «Глобу» практически, даже когда они прокомментировали футбол, всегда нашли какое-то место для того, чтобы обвинить Россию тем, что Россия не является демократической, потому что СМИ в России в основном государственные. Я прекрасно помню, как там были много удивительных моментов. Практически каждый подписчик моего блога «Русификанду», кстати, который, ну, я там много пишу о России, они жалели о том, что Россия очень о том, что канал «Глобу» очень часто занималась, скажем, этой пропагандой против системы СМИ в России. Именно потому, что они, скажем, сильно боятся тем, что в Бразилии когда-нибудь будет сильный государственный СМИ.
То есть, так понимаю, что основная часть СМИ, или, может быть, даже вся система СМИ и средств массовой информации находится в руках тех или иных частных компаний?
Точно. Там... Считается, что СМИ в Бразилии руководят 12 фамилий, 12 семей. 12 семей, которые руководят таких больших компаний, как «Глобу», который, кстати, также является частью американского группы Time Life. Около 35%, если память не изменяет, принадлежат американцам. Это СМИ, которые появились в 60-х годах после установления военной диктатуры в Бразилии. Это каналы как Band, он сегодня, я сказал бы, среди телеканалов, он более-менее умеренный. Иногда были, кстати, такие моменты, в которые я даже попал в этом канале, чтобы рассказать немножко о нескольких фактах в России. То есть они немножко более демократически, но имеют подобно либеральные ориентации, но они более открытые, скажем. Есть канал как «Рекорд», который принадлежит, кстати, даже церкви. А какая церковь? Не католическая церковь, а «Igreja Universal do Reino de Deus». Это церковь, которая была основана в Бразилии еще в 70-х, если память не изменяет. И они доросли до такой уровень, что у них сегодня даже телеканал.
Это какие-то протестанты или кто это? Я даже не слышал такого названия никогда.
Скажем, если мы будем обсуждать, ну, сколько церкви, точнее, сколько секты есть в Бразилии, надо было, ну, скажем, полный список. Но, короче, в основном все эти секты или, скажем, новые церкви, это церкви, которые часто себе выдавают как протестантные, несмотря на то, что, ну, как неопротестантные, скажем, они часто их описывают как пентекостальные секты, они часто себе представляют как христианские, но, скажем, это не исторические церкви, а точно такие проекты, в котором кто-то, изучая определенных части Библии, занимает какой-то гараж, начинает исповедовать о том, что у него правда на своих рук, и таким образом люди в Бразилии часто станут участвовать в этих церквях, и таким образом себе представлять, они себе представляют как истинная церковь. Они очень быстро распространяются, и некоторые даже станут успешны. В Бразилии у разных церквей, в том числе и у католической церкви, которая является большинством в Бразилии, у них школы, университеты, разные, ну, скажем, и даже госпитали.
Это... А телеканал, я так понимаю, рекорд только у одной из сект. У католической церкви нет своего телеканала.
Нет, у католической церкви, насколько я помню, у них там даже телеканал, но это небольшой телеканал, который, кстати, даже не по всей территории Бразилии можно наблюдать. Они иногда представляют определенные мессы, определенные программы, но это не сильно распространен на территории Бразилии.
Ну, я тут что вижу сразу? Если у нас есть 12 семейств, которые контролируют основные телеканалы на территории Бразилии, тем более, что самый крупный телеканал на 35%, как ты говоришь, принадлежит американской компании, это значит, что они будут проводить вполне конкретные интересы, которые связаны в первую очередь с финансами и бизнесом. То есть президент, президентские выборы – это все-таки вещь, которая должна очень сильно освещаться в средствах массовой информации, она в основном от этого зависит. Значит, что это состязание в первую очередь некоторых бизнес-структур, которые проплачивают собственным каналом ту или иную пропаганду в пользу того или иного кандидата.
Точно.
А как тогда получилось, что в свое время на посту президента Бразилии высшего должностного лица оказались члены партии труда? Это социалисты, я правильно понимаю? Кому из бизнес-структур нужны социалисты во главе государства?
Скажем, Лула, я не обсевал бы его как социалист, несмотря на то, что он иногда... Ну, выиграет, не выиграет, а заигрывает с таким словом, поскольку в стране очень сильное социальное неравенство в Бразилии, там огромное количество людей, которые живут в самой нищете, скажем, с самого дна социального лифта. Если кто-то представляет определенных социальных идеях, тогда это всегда вызывает значительный интерес определенной части общества. ПТ, то есть партия труда, можно описывать как трабалиста. Трабалиста, как это описывать по-русски? От слова трабаля, то есть работа, движение индустриалистов, которое появилось в конце 19 века, которое представляет определенных социальных прав как элементы, необходимые для повышения индустрии, для социальной гарантии, для рабочих. Но при этом правительство Лулы, например, это было правительство, которое надолго сотрудничало и с мировыми банкирами, которое было сильно зависимым от иностранных капиталов. И таким образом я обсевал бы, возможно, как социал-демократ. Я думаю, что это более подходящее.
Вот только хотел сказать слово социал-демократ, потому что, я так из твоих слов понял, да и, в общем, из того, что я изучал по этому поводу, стало мне ясно, что, конечно, это только какое-то такое название, что они социалисты. На самом деле это обычная, совершенно обычная буржуазная партия, просто с определенной окраской политической.
Да, и интересный факт про этого самого Лула. Он, как он начал его карьеры? Многие люди в Бразилии его уважали по простой причине, потому что у него что-то уникальное среди политических правителей. Он приехал от самого социального дна, можно так сказать, от рабочего класса. Его отец был человек, он был рабочим, его была очень сложная жизнь, покидал его маму, его мама, его мать, у нее были много сыновья, они переехали в Сан-Паулу, сбежавшие от засухи на северо-востоке Бразилии в 60-х, 70-х. Он тогда закончил школу, потом поступал в техникуме, стал рабочим, самым он был токарем, кстати, и стал рабочий лидер. Он при этом занимался, кстати, даже курс, даже политическим курсом в США, кстати. Есть такая организация, которая на английском известна как SEALS. SEALS – это примерно переводится как ассоциация синдикатов, свободных синдикатов. Ну, короче, в периоде, в контексте холодной войны были такие синдикаты, такие профсоюзы. Профсоюзы, которые были коммунистические, направлены на советской идеологии, можно так сказать, и другие, которые, ну, считались свободными. И, по сути, они были ориентированы, скажем, чисто на такое движение, но без коммунизма. Удивительный факт о Луле, его брат сам, кстати, коммунист, но он сам не являлся, всегда старался себе представлять как человек, который защищал определенных прав для рабочих, но без коммунизма. Он сам встретился в 80-х с Лех Валесом из Польши, и можно сказать,
Лех что… Лех Валес, это… Да, из Польши, правильно.
Да. И можно сказать, что у них были много общих элементов, но, скажем, без антикоммунизма, который тогда был, особенно в 80-х, в Польше. Он был арестован еще в периоде военного авторитаризма, и существует такая версия среди определенных бразильских историков о том, что на самом деле самое явление партия, трудовая партия Бразилии, ПТ, он был как, это была как попытка просто прекратить политическое повышение кандидата с националистическим, в смысле государственного национализма, не то, что он был националистом в этническом смысле, а в государственном смысле. Патриот, человек, который также защищал идеи так называемого трабализма, Леонел Бризола. И он даже был, даже дружился с Фиделем Кастро. Он был такой воинственный человек, который, когда был государственный переворот в 64-м году, даже предложил военному округу Юга Бразилии восстать против этого переворота. Но поскольку появилась эта партия, которая себя выдавала как социалистическая без тоталитаризма, как говорят некоторые активисты этой партии, тогда его шанс стать президентом практически исчезла, ну, в политическом сценарии Бразилии.
Понятно. И вот у нас, значит, теперь что получается? Теперь у нас получается, что партия труда в определенном смысле оказалась на втором плане, в силу того, что один с другим два ее представителя, и Дильма Русеф, и Лула, потерпели фиаско политическое, инспирированное, так я понимаю, частными СМИ. То есть на них вылили какое-то ведро обвинений, с которыми не смогли бороться. И вот теперь, насколько я знаю, Луис Игнасио Лула да Сильва под следствием.
Да, интересный факт, даже Дилма Русеф, который, кстати, по образованию экономист, она сама была из ПДТ, то есть партия демократического труда, то есть партия Бризолы. Угу. Ну, а получается, что после того, как Лула, поскольку он не нашел уже свой преемник, тогда она вышла из этой партии и переехала в партию труда. Потому что в Бразилии создавалась такая система в том, что для президентства практически были только две возможные партии. Это была либо партия труда. Партия труда, вы знаете, чем я могу, скажем, как я могу описывать? Я сказал бы, что партия сегодня – это больше как, почти как «Единая Россия», только более левая.
То есть, вроде нашего КПРФ, если бы оно набрало больше веса политического?
Возможно, потому что вот эта партия, ну, партия труда, там бывает всякое. Там бывают и либералы, и правые, и левые либералы. Там бывают социал-демократы, там бывают коммунисты, там бывают даже фашисты, там бывает все что угодно. И другая партия – это социал-демократическая партия, которая, несмотря на то, что называется социал-демократическая, когда в периоде президента Фернандо Энрике Кардозу больше возглавила либеральную экономию с очень сильным акцентом на приватизации. То есть, если в России в 90-х была приватизация практически почти все, что угодно, в Бразилии было такое же самое в 90-х, в периоде этого президента. И Лула, он являлся именно как альтернатива к этой модели приватизации. Приватизация, которая отобрала от бразильского народа один из самых главных компаний, которая добивала железо, например, стратегический ресурс, Вали ду Рио Доси, и разные секторы экономии, в том числе Банко ду Бразил, то есть старейший банк, который есть в Бразилии, вместо Caixa Econômica, бразильский Сбербанк, и это была очень проблематичная политика в 90-х, которая вела к сильный экономический хаос.
То есть у нас, получается, две основные партии в Бразилии есть. А какие еще есть партии? Кстати говоря, вот эта вторая партия, она так и называется? Стала демократическая партия?
Да, PSDB, Partido Social Democrata Brasileiro.
То есть, Социал-демократическая партия Бразилии.
Да, но, как сказать, по имени это…
Ну, понятно, да, это просто название. Как у нас КПРФ тоже называется, Коммунистическая партия Российской Федерации, там давным-давно уже нет, по крайней мере, среди определяющих фигур и среди определяющих течений ничего коммунистического. Это обычная, совершенно обычная мелкобуржуазная партия с левым уклоном. Их бы можно было меньшевиками назвать, но даже так уже их назвать нельзя. Некая буржуазная соглашательская партия. Какие еще партии есть? Они, конечно, я так понимаю, влияют гораздо меньше, но тем не менее влияют. Я так знаю, у вас там есть христианские демократы, зеленая партия.
На самом деле наоборот, в Бразилии гораздо больше. Я помню, как числа партий в Бразилии практически размножаются как самого населения Бразилии. У меня в детстве, я помню, как были больше россиян, чем бразильцев, а теперь уже больше бразильцев, чем россиян, больше чем 200 миллионов, а Россия все равно 145 миллионов. И получается, что партии, я помню, как примерно 10 лет назад, были как минимум 40 разных политических партий в Бразилии. А теперь их больше, чем 50. Есть партия, рабочая партия, есть коммунистическая партия Бразилии, есть бразильская коммунистическая партия, есть партия социализма и свободы, ПСОЛ, есть социал-демократическое, демократического движения, христианская демократия, есть партия социального либерализма, есть партия, которая называется «Новая», то есть «Нову» по-португальски, которая ничего нового не представляет, кроме старой политики приватизации. Бывают еще партии, ну, появилась совсем недавно партия, которая называется «Патриотес», то есть «Патриоты», которые являются, на самом деле, никак не патриот, а интригисты, то есть люди, которые имеют определенную политику, связанную с интересами
США. Суэлена Болдуина такой там, я помню, был, или сейчас даже есть. Суэлена Болдуина, кажется, там был один из патриотов.
Балдуину нет, я про такого сейчас не помню.
Ну, бог Господь с ним.
Ну, да.
Мне просто как-то в памяти всплыло, как, когда я что-то читал об этом.
И что бывает? Зеленая партия, естественно. Зеленая.
Зеленая, в смысле, они какие-то за экологию или что?
Да, в основном за экологию и за определенных интересов Бразилии. У них. На самом деле, это очень либеральная партия, которая выступает за легализацию определенных видов наркотики. Они защищают несколько их приватизаций также. И на самом деле, если я рассказал бы все партии, которые есть в Бразилии, их много, и на самом деле совсем много. До такой степени, что теперь у нас 13 кандидаты из разных политических партий. Самое интересное, есть PCdoB, коммунистическая партия из Бразилии, и есть PTdoB, то есть трудовая партия из Бразилии. То есть они всегда придумают что-то нового, но новые буквы. Я думаю, что практически полный бразильский алфавит там представлен на название политических партий.
И таким образом у нас сейчас грядут новые выборы. Во-первых, когда они будут? И, во-вторых, у нас получаются какие основные кандидаты? Кто у нас будет, точнее, у вас, кто будет соревноваться за пост президента? Кого они представляют, что за партии? И чем это грозит в итоге окружающим?
Я считаю, что выборы в Бразилии – это что-то очень важное, о чем надо переживать, конечно же, журналисты, поскольку очень мало информации по этому поводу. В России есть. Бразилия является один из членов БРИКСа, то есть Бразилия, Россия, Индия,
Китай,
Южная Африка.
Да.
Это очень важный экономический блок в Бразилии. Я родился, кстати, в городе, который имел большая честь принимать один из таких встреч БРИКСа. Город Форталеза на северо-востоке Бразилии в 2014 году. Там произошла встреча БРИКСа. В том числе там были представители всех этих стран. У меня лично была огромная честь работать с переводчиком в отеле «Марина Парк» в Форталезе, в котором был практически полный Кремль, в том числе президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И они там в этой встрече создали Банк БРИКСа, то есть банк, который является как альтернатива ФМИ, то есть международный
валютный фонд.
Валютный фонд, да. То есть в городе Форталеза они там приняли решение о сформировании банка БРИКСа. И я прекрасно помню, как это была настолько важная встреча сразу после окончания чемпионата мира по футболу, который тогда состоял в Бразилии. Там были и представители вооруженных сил России. Форталеза, кстати, если никто не знает, это же, можно сказать, локоть с Бразилии. Иногда люди мне спросят, а где Форталеза, где Форталеза. Но это, короче, среди больших городов. Представляем, что это карта Бразилии. Она, правда, немножко напоминает локоть. Форталеза прям здесь. Один из ближайших столиц, близко к Европе. Близко к Африке. Это город с большим потенциалом. И там состоялась такая встреча. Помню, как были и представители вооруженных сил России. То есть, значит, наверняка многое они обсуждали. Это город, в котором, я считаю, было бы огромное преимущество и для России, и для политики Бразилии. Если там была бы морская база военно-морского флота России, либо база морпехотинцев России, поскольку Бразилия пока имеет маленькая армия, как и маленький флот. Последний раз, который я видел, ну, примерно 150 тысяч человек защищают Бразилию. И оборонительные возможности Бразилии, они пока слабые. Там в том числе найдется даже некоторые вооружения из России, там используется, например, игла.
Ну, кто не знает, переносной зенитно-ракетный комплекс игла.
Да, и это, ну, с Бразилией, кстати, обсуждали возможное участие на создавании ПАКФА, то есть стелс, ну, истребитель новой поколения Российской Федерации, но, к сожалению, Бразилия не участвовала в этом проекте, предпочитала принимать от шведов Гриппен, шведский истребитель. Почему я об этом говорю? Потому что любая страна, которая имеет какие-то претензии участвовать в мировой политике и особенно занимать орган безопасности ООН, Совет Безопасности, должен быть страна, которая имеет определенный оборонительный потенциал. При правительстве Лулы они попытались, то есть у них были такие амбиции на Совет Безопасности, но от американцев одобрений не было. При правительстве Дилмы Русеф было больше приближения с Россией. Даже были военные конференции с участием Российской Федерации в Бразилии, но, к сожалению, не были решительные соглашения по поводу военного сотрудничества между Бразилией и Россией. Если у всех стран этого блока, этого экономического блока пока, были бы и военное сотрудничество, это было бы возможно, это была бы хорошая, огромная возможность противостоять гегемонии, которую сегодня НАТО делает по всему миру. Но, к сожалению, по разными причинам, в том числе из-за интересов, из-за экономических групп, идеологии, которые есть в Бразилии, это, к сожалению, не совершилось. И таким образом это осталось прям как встреча чисто насильно на создавание экономического блока между странами БРИКС. Но есть такая точка, ну, такой вопрос, который многие задают, то есть где находится слабая тяга БРИКС, некоторые положили Индия, но в период политического кризиса в Бразилии, надо сказать, что это необходимо, что это точно Бразилия. И результаты этого выбора, у меня, кстати, здесь список кандидатов, которые сейчас баллотируют. У нас один из них – это Алваро Диас. Алваро Диас – это кандидат Подемос. Это переводится, кстати, как «сможем». Как я сказал, то есть на всех вкус – есть политические названия в Бразилии. Его программа, можно сказать, он был сенатором, у него некоторые интересные проекты для... Он представляет на самом деле старые элиты Бразилии.
Я бы сейчас, даже... одну секунду, сейчас бы я оттеркнул некую черту под нашим разговором. То есть мы имеем сейчас что? По твоим словам, да и в общем-то я с ними согласен, мы имеем сейчас организацию БРИКС, которая имеет... теоретически, очень большие перспективы на международной арене и могла бы быть весьма полезна всем ее участникам, как в экономическом смысле, так и в смысле общественной безопасности. Но в данный момент из-за политического кризиса в Бразилии мы имеем именно в Бразилии слабую точку этой организации БРИКС. То есть сейчас непонятно, каким образом Бразилия себя поведет, куда повернет и что будет дальше в БРИКС и в участии Бразилии, и с участием Бразилии в БРИКС.
Точно.
Ну и теперь, значит, у нас список кандидатов, каждый из которых выражает определенные силы, которые могут развернуть Бразилию в ту или иную сторону.
Да. Другой кандидат, который, я сказал бы, возможно, из них самый экзотичный, это пожарник и пастер таких пентекостальных сект, который себе представляет как Кабу да Сиолу. Кабу – это значит эфрейтор. На
португальском языке. То есть это прозвище Капрал у него?
Да. Кабу, да. Нет, он даже не только прозвище, он точно эфрейтор, орган пожарников в Бразилии. Он и раньше принадлежал партию, которую себе называет партия социализмом и свободой. партия, которая определяет, скажем, политическая агенда Евросоюза, то есть защита прав секс-меньшинств, легализация легких наркотиков и, ну, все этот бред, который сегодня представляют в Берлине, они представляют в Бразилию как норму. Он был в этой партии, не был согласен, поехал в другую партию совсем недавно, которая называется «Патриоты», то есть «Патриоты». Этот человек очень часто выступает с Библией, руками, истерично говорит о том, что он проповедник слова Господа, и очень часто сам себя дискредитирует через заговорные конспирации. Например, он, когда он был в эфире в ТВ, сразу на всем смотрел, сказал, что он был готов прекратить с попыткой установить в Латинской Америке УРСАУ. УРСАУ как союз латиноамериканских республик. У ультраправых в Бразилии есть такой боязнь о том, что модель, подобно СССР, станет реальностью в Латинской Америке. И опираясь в том, что в Бразилии есть такая встреча, которая называется «Форо де Сан-Паулу». «Форо де Сан-Паулу» – это всего лишь встреча среди разных лидеров, разных организаций левого плана. Тогда он считает, что из-за того, что есть такая организация, из-за того, что есть такая встреча, как и есть встреча правых организаций, тогда в Бразилии существует какой-то угроз установления коммунизма, и как один из его главных политических предложений – это покончить с коммунизмом в Бразилии. Бразилия, которая является страна, я сказал бы, даже крайне либеральная во многих планах, потому что часто частная собственность, в котором много влияют и мировые банкиры, он называет этой страной коммунистом. Он прежде всего считает, что надо в Бразилии покончить с влиянием Китая. Но он удивительно ничего особенно, практически ничего не говорит о влиянии Соединенных Штатов Америки в Бразилии, которая также очень сильная. То есть у него антикитайская речь, у него речь, которая идет против БРИКСа, и, правда, многие люди его просто воспринимают как фанатик и любитель теории, заговорных теорий. Кроме этого, и Фритора, да, который, возможно, стал самым известным ефрейтором в Бразилии. Интересный факт, кстати, когда я был в бразильской армии, я, кстати, являюсь офицером бразильской армии в отставке, там всегда нам научили о том, что нельзя использовать военные звания в любом выборе, в любом политическом процессе. Но это такой закон, который вообще не наблюдается. В Бразилии очень часто там найти какой-то ефрейтор, это солдат, этого лейтенанта, то есть им плевать на этот закон. Другой – это Сиру Гомес, ПДТ, Демократической партии труда. Он, кстати, мой земляк, правда, он родился в Сан-Паулу, но целой жизни он жил в Сеаре, там был губернатором, как и был мэром Форталезы. Я лично с ним встретился примерно, насколько я помню сейчас, я думаю, что либо в 5-м, либо в 6-м году, когда он был в университете, в котором я учился. И он такой человек, более образованный, он же экономист. Экономист, и если память не изменяет, мне кажется, что у него также юридические учения, который учился, кстати, в США, в школы, ну, высших учебных учреждениях США. Он представляет такую модель, которая более дружный с Китаем. Я прекрасно помню, как он объяснил, почему много товаров из Китая, они дешевы. Он объяснил этот процесс и считал, что Бразилия должна бы пойти в подобный курс. Он, конечно, считает, что не хочет менять американский империализм в Бразилии на китайский империализм. Это его слова. Но при этом он очень утверждает, даже в своей политической программе, важность экономического блока БРИКС. И считая факт, что у него примерно 6% по опросам в Бразилии возможность победить, таким образом, он возможная альтернатива для усиления БРИКСа. Но я сказал бы, что прежде всего он такой человек, который будет держать данный курс. То есть оставить все, как сейчас находится. Есть и другие кандидаты. Вот это Сирио Гомес. Есть и другие, как Джералдо Алкмин. Джералдо Алкмин – это известный кандидат, который, кстати, давно баллотируется на президента от социальной демократической партии. Он уже был губернатором в Сан-Паулу. PSDB – это такая партия, которая давно занимается политикой, точнее, управлением штата Сан-Паулу, по сути.
А PSDB – это, получается, партия социал-демократов Бразилии, или как-то так?
Точно, точно. Сан-Паулу – это самая... как сказать, большинство бразильцев живут в Сан-Паулу, там примерно 35 миллионов людей, то есть большинство населения Бразилии живут именно в этой штате, там считается же двигатель бразильской экономики, это богатейший штат, и там определенный культурный элит, который довольно влиятельный в основной части Бразилии. Кстати, очень, я сказал бы, Сан-Паулу – это же красивый город, я там был не раз, но слишком космополитанский. И очень часто этот космополитанизм влияет и в других штатах Бразилии. Он, по своими убеждениями, один из членов масонства в Бразилии, организация, которая давно... влиял даже в процессе провозглашения республики, даже в процессе независимости Бразилии. Дело с этой организацией, то есть без всякого фанатизма, в том, что члены бразильского масонства, они слишком направлены на идеалов Соединенных Штатов Америки. У них там разные организации, как Ротари, например, которые... Это же как обмен студентов, обмен людей между Бразилией и США. Они там много основали, практически в каждом мелком городе в Бразилии. Там всегда, возможно, там ничего не будет, но всегда будет масонская ложа. Эта организация очень влиятельная в Бразилии. Они даже там совершают парады, в которые они одевают всяких одежды. И модель, которую он предлагает, это... такой же курс, который была в Бразилии в 90-х, то есть модель приватизации. Это один из кандидатов. Есть Гильерме Боулос от партии PSOL. Гильерме Боулос – это был лидером движения рабочих без определенного места жительства. В Бразилии есть такое движение. Движение людей без определенного места жительства. Это люди, которые... часто живут на улице, ну, короче, которым сложно найти по разными причинам собственный дом. Это движение довольно старое в Бразилии, он себе представлял, себе выдавал как лидер этого движения, и он сейчас представляет Partido do Socialismo e Liberdade, то есть партия социализма и свободы, которая защищает, скажем, такую же агенду, как европейского лева. Кроме него, он, скажем, я сказал бы, такой кандидат индифферентный к БРИКС. На самом деле, возможно, даже враждебный к БРИКС, поскольку эта партия, они, я уже познакомился с людьми, которые ну, с активистами этой партии. Они очень жестко ненавидят Россию, потому что, точнее, российскую политику, потому что в России есть запрет на так называемые нетрадиционные ценности для молодежи. А они выступают именно за наоборот. Я прочитал их политическую программу, только термин ЛГБТ там процитируется как минимум 70 раз.
О, какие активисты, а!
Это да. Это, кстати, даже очень серьезный вопрос в Бразилии, потому что практически у всех политических программ, которых я прочитал, кроме одного, там напоминается этот термин, с чем, ну, при всем уважении к людям, которые с этим занимаются как личная жизнь, а не как политический активизм, это полностью, ну, скажем, отмерзительный и отвратительный термин, который сейчас занимает место во многих молодых людей. То есть люди в основном забыли о таких вопросах, как гражданственность, как патриотизм, как другие более полезные стандарты для того, чтобы за этого выступать. Есть Энрике Мейрелис бразильского демократического движения, которое раньше называлось «Партия бразильского демократического движения». Это же банкир. Есть в этих выборах такая особенность в Бразилии, то есть если раньше политики, если раньше банкиры, они выбрали определенный политик, чтобы их прямо или не прямо их представлять, теперь сами банкиры станут кандидатами, и это один из них.
То есть я так правильно понимаю, что раньше политик не мог заниматься бизнесом, а теперь пожалуйста, или как?
Нет, раньше занимались бизнесом, это было дозволено, но, скажем, банкир стать кандидатом раньше в Бразилии это было очень редко.
А, то есть понятно, да, понятно. Это с другой стороны инициатива, значит. То есть вместо того, чтобы выбирать какого-то своего лоббиста-представителя, банкир сам решил представлять себя.
Точно.
И своих
точно.
Товарищей.
Это, кстати, даже не единственный из них. Есть другой, который называется Жоэл Амоэду, он тоже банкир, он представляет партию, которая называется Нову. То есть, как новая,
но... Это вот та самая, но новая, которая на самом деле очень даже старая.
Точно, точно так. Также банкир, который выступает за этой партией, он защищает полную либерализацию экономики. То есть, он считает, что даже транспорты в Бразилии, которые, кстати, сейчас в ужасном состоянии, должны бы все в частных рук.
Да, тогда все зацветет, как мы видим.
Да. Это на самом деле большая ловушка, потому что в Бразилии частный сектор уже занимает, например, такую сферу, как телекоммуникации, то есть связи. До 90-х это было все от бразильского государства, и правда, качество не было самое лучшее. Но после того, как это стало, ну, как занимался частного сектора, вот сегодня даже интернет в Бразилии 3G. У меня 3G в России – это прекрасно. Каждый бразильец сюда приедет и всегда удивлен с качества русского, российского интернета. Но в Бразилии это дорого и ужасно работает. Здесь, если я сниму ролик, могу через моего интернета просто положить в моем блоге Русификанду, и это в течение нескольких секунд, может, минут будет там. А в Бразилии надо подождать час, чтобы... То есть, это ужасно и очень дорого. То есть, в принципе, не особо улучшал качество связи в Бразилии, приватизация.
Кстати, а как, сколько у вас стоит интернет в месяц, ну, вот в среднем?
Насколько я помню, я заплатил за домашнего интернета в Бразилии примерно 100 реалов. Теперь, разумеется, это стало дороже. А 100 реалов – это примерно 2000 рублей.
Ого!
Да.
У нас 500 рублей стоит соединение с очень хорошей скоростью в месяц. То есть, получается, в 4 раза дороже и сильно хуже. Ну вот, то есть, это невидимая рука рынка, такое правило, что интернет очень дорогой и медленный при этом.
Да. Есть другие кандидаты, как, например, это уже даже фольклорически, можно так сказать, с Жозе Мария Имайо. Это кандидат от христианской демократии, который он давно баллотируется, но очень редко получает больше, чем 1 или 2% на выборах. Есть кто еще? Ну, некоторые газеты представляют Лула как кандидат. Но это чисто для, я сказал бы, чисто для ажиотажа, для политического ажиотажа. Потому что он сейчас, да, он сейчас находится в тюрьме, к сожалению. Я не считаю себя сторонником этого человека, но я также не сказал бы, что я такой фанатик, который считает, что он должен быть в тюрьме, особенно потому что он был осужден бразильского суда и без никакого доказательства, кроме версии о том, что он бывал в определенном квартире, его обвинили за коррупцию. То есть человек бывал в определенном квартире, так считали, что он получил этого квартира.
Как взятку? Называют...
Да, триплекс называется, то есть триэтажная квартира. Угу. Как взятка, но без никакого доказательства. Все опирается в том, что он бывал, на самом деле даже не он, а его жена проанализировала этот квартир и потом обслухи о том, что он сам бывал в этом квартире.
То есть фактически его посадили без достаточных оснований. Он уже осужден или под следствием находится? Суд-то уже был?
Он уже осужден, да, и даже не раз. То есть его процесс проанализировали во всех инстанциях бразильского суда, но, к сожалению, поскольку там был настоящий политический шоу через СМИ, когда появился судья по имени Муру, который не только обвинил его за коррупцию, как и судил его процесс. Он, кстати, является сыном основателя социально-демократической партии в штате Параны, штат Парана. Таким образом, многие, есть такая версия, многие считают, многие согласны о том, что это был чистый политический процесс. Даже ООН, кстати, Организация Объединенных Наций, выступала за освобождение Лулы от тюрьмы, поскольку там нет основания легальное и, конечно, юридическое прежде всего, для того, чтобы этот человек держать в тюрьме. Часто его представляют как возможный кандидат, спекулируют, представляют опросы, как были бы выборы без Лулы, но, в конце концов, он не является кандидатом. И, конечно же, есть другие кандидаты, как Марина Силва. Она сейчас находится в партии, которая называется Хидж. Насколько я помню, это совсем новая политическая партия. Хидж значит, кстати, сеть. Она бывший представитель партии, зеленой партии. Даже человек, который ее доверенный человек с этого зеленой партии. Многие считают, что она является политического центра, но при этом у нее никакие особые приложения, кроме того, чтобы улучшать природу в Бразилии. Она никогда не была в центре никакого политического скандала в Бразилии, но она, скажем, такой малохаризматический человек, также из рабочего класса, но наклонена на религиозные фанатизмы. Она также, кстати, один из представителей этих неопротестантских пентекостальных сект. И есть еще такие кандидаты, как Вера Луси, открытый, который выступает за ПСТУ, Объединенная партия социалистическая объединенных рабочих. Социалистическая партия определенных рабочих. Это партия, которая себя чисто и открыто себе представляет как троцкисты, которые даже имеют лид сей четвертый интернационал как свое политическое знамя. И у них довольно интересная система взглядов. Они поддерживали, например, террористов, которые сейчас в Сирии воюют против Асада. Они представляют такие террористы, такие экстремистские группы, как революционеры, которые дерутся против сталинизма и сталинских бюрократов. Они себе выдадут как социалисты, но при этом поддерживали, например, государственный переворот на Украине, то есть рассказав, что правый сектор были на самом деле революционеры, которые воевали против сталинизма. Вот, это очень странная система взгляда, даже для партии, которая себя представляет как социалиста. Ну, при этом многие люди, которые наивны или ничего вообще не разбираются о внешней политике, это воспринимают как правило. То есть, с надеждой о том, что бывает сегодня в мире какая-то революция, и надо вот эту революцию ввести в Бразилию, как она уже идет в других странах. Есть еще такие кандидаты, как Жоан Гулар Филью, то есть это сын президента Бразилии, кого отстали в 64 году. На 1 апреля, кстати, официально они говорят, что это было 31 марта, но на самом деле такой государственный переворот совершался на 1 апреля. Совпадение? Не думаю. И у него также речь направлена на усиление связи с БРИКСом. Это, кстати, его отец Жоан Гулар. Есть институт Жоан Гулар, институт, который выступают за демократизацию Бразилии, за политическую гласность, за отрицание режима пытки, авторитарный режим, который был в Бразилии между 64 году до 85 году. Это был очень жесткий режим, который поднимался к власти с поддержкой американского флота. У американцев был, кстати, один авианосец, который находился очень близко к бразильскому берегу, и они, да, есть известные связи между президентом Линдома Джонсона, в котором он расскажет о том, что американский флот готов поддерживать установление нового режима в Бразилии. Этот режим, скажем, официально, с реакционерной точки зрения, который, кстати, нас, к сожалению, научили в бразильской армии, это была на самом деле не государственный переворот, а революция. И они настолько старались, представлять такой имидж революции, что они дошли до точки, в котором, когда первый диктатор Бразилии, маршал Кастелу Бранко, который даже участвовал во Второй мировой войне, когда он умер после авиакатастрофы в Форталезе, тогда построили для него, угадайте, что?
Мавзолей.
Это да, точно. Я, кстати, надолго даже жил перед этого мавзолея, который сегодня находится рядом с зданием правительства штата Сеары. И я прекрасно помню, как это фактически удивительная работа архитектуры. Там мавзолей, который практически, я думаю, что они какой-то концепт иранских, персидских народов приняли о том, что тело не должен быть в контакте с землей.
Это зороастрийская концепция.
Ну да. Вот здесь как земля, и здесь его мавзолей. Это даже удивительно, как такое построение не упадет. Можно сказать, один из достижений моего штата в плане архитектуры.
Это на фарси называется дахма. Дахма. Такое устройство, да.
Интересно.
Когда тело не касается земли.
Я прекрасно помню, как я жил напротив этого мавзолея, каждый день на него смотрел. Возможно, у меня на своем канале будет даже какие-то видео там. И я прекрасно помню, что как он был настолько непопулярным, что в отличие от мавзолея Ленина, который был рекорд посещения мавзолея Ленина в периоде чемпионата мира по футболу, и которые люди даже шутили о том, что если когда-нибудь нефть закончится в России, то Ленин будет кормить целую Россию. Но в Форталезе этот мавзолей, ну, там людям просто... Ну, это же не популярный человек, это же такой человек, который много вред принес в Бразилию, практически ничего хорошего не оставлял. Там люди даже выбросили остатки того, что их собаки оставляли на улице, когда они с собаком гуляли. Вот, что вы понимаете, насколько людям просто пофиг. Иногда просто какие-то чисто люди, которые выпускники, сфотографировались перед этого мавзолея. Но, короче, это такое место, в котором Форталезе стоит посетить, но ну, чисто с точки зрения архитектуры, но никого не почитают, ни этот человек, и мало тех, кто почитает того, что произошло в 64-м году. Так, этот кандидат, Жуан Гулах, он обещает, у него в программе много предложений для усиления бразильской индустрии. И, конечно, историческая правда, можно так сказать. Он представляет партия, которая называется PPL, то есть партия свободной родины, Partido da Pátria Livre. Партия, которая, кстати, участвовала даже в международном фестивале студентов в Сочи. В прошлом году студенты приехали и очень любили такое событие. И, конечно, один из самых скандальных кандидатов, который, можно сказать, представляет совершенно другое, противоположное точки зрения, Жаир Болсонару, который представляет Partido Social Liberal. Либерал – социальная партия. То есть такое название «социальное», оно всегда зацепит значительное количество людей. Это мелкая политическая партия. И Болсонару, по сути, представляет все самое отсталое и все самое реакционерное, которое есть в бразильской политике. Начинается от того, что это человек, который политическое образование не имеет. Его предложение, когда он был депутатом, было просто повышение зарплат военных, в том числе и полицейских органов. Это фактически в Бразилии очень сложно с ситуацией полиции, поскольку это же очень, там преступность очень высокая. Можно сказать, что это положительные меры, но при этом у него и другие речи, которые вообще опасны. Начинается от того, что он начал свою карьеру, часто выступает против того, что он называет коммунизм. Он оправдывает период авторитаризма, который был в Бразилии. Это был такой период, который был установлен на обещание драться против коммунизма, несмотря на то, что в Бразилии в 60-х никакое сильное коммунистическое движение не было. Было на самом деле очень сильное движение профсоюзов, которые выступали за лучших рабочих условиях. Были много требований от бразильского народа, и это из-за прямого влияния маккартизма в США в Бразилии представляли как коммунизм. Там же произошел так называемый марш «Семи с Богом» против этого ужасного коммунизма. И после того, как такой авторитарный режим стал реальностью в Бразилии, они сразу прекратили отношения Советского Союза. Напоминаю, кстати, что Жуан Гулах, у него даже кличка Джангу. Он был такой президент, который после прекращения отношений с СССР, он восстановил отношения с СССР до такой степени, что даже были центры дружбы между Бразилией и СССР. Один из учебников, который я использовал для изучения русского языка, это учебник Нины Потаповой. Потаповой, да, издан в этом центре дружбы с СССР. И таким образом вообще прекратили отношения с СССР до такой степени, что в Бразилии стали арестовать людей, потому что они были коммунисты, и даже, как выставлено в известном музее, из-за спички, как это.
То есть Сталину на спичках опасно было носить?
Ну да, то есть спичка с любым советской символикой, они была достаточно для того, чтобы человек попасть в тюрьме. Не было важно, если это был человек, который убирал памятников, когда их грязят, конечно, как сейчас это делает в Санкт-Петербурге организация «Комсомол», Ленинградский комсомол. Неважно, если это был честный человек, если это был человек, который служил вооруженных сил, человек, который выступал за конца социального неравенства в Бразилии, или даже либерал, который выступал за демократической модели в Бразилии.
В общем, насколько я понимаю, данные персонажи прямо очень близки, а может быть, напрямую являются фашистами. Потому что то, что ты описываешь, это и есть прямая террористическая диктатура. Осталось понять, чья. Если наиболее реакционных и шовинистических кругов финансового капитала, значит, и будут фашисты.
За логическим гневом против коммунизма.
Да?
Вот как прекрасно писал Георгий Дмитров. Я много раз читал и перечитал, кстати, вашу книгу, то есть «Современный фашизм», для того, чтобы определить, если этот человек является фашистом или нет. Фактически у него много признаков фашизма, кроме того, что поскольку фашизм уже вырождается от национализма, не только правительство, которое он защищает как модель, то есть авторитарный военный режим в Бразилии, как и план, который он представляет, это чисто либеральный план. Он сам признает, что ничего по поводу экономии, что не разбирается практически ничем в экономии. Он вообще аппедефт, который, возможно, никогда не читал хоть одну книгу в жизни, кроме своих военных учебников. У него же военное образование. Академия Милитар дас Агульас Неграс, в котором сформируются офицеры бразильской армии, капитан артиллерии. Но, что касается социальная тема, экономическая тема, он вообще не разбирается. И вы задаете мне вопрос, как можно человек, который не разбирается ни по поводу экономии, ни истории Бразилии, не общество Бразилии стал таким популярным. Он теперь является, согласно опросам, больше, чем 20% хотят за него проголосовать. А вот вы задаете мне вопрос, как этот человек стал известным. Это как? Получается, что его команда использует много современные методы пиарщика. И эти современные методы, они, как они занимаются? Человек устроит какую-то полемику, и из-за этой полемики он станет известным. И связано с его карьерой много полемики, начиная от того, что он защищает такой период, который много бразильцы представляют как отрицательный, то есть период военного авторитаризма, в том числе режим, который пытал бывший президент Бразилии Дилма Русеф, в котором была Пау-де-Арара. Если вы не знаете, что такое Пау-де-Арара, стоит показать. Это такие пытки, которые были в Бразилии, и они даже не скрывали, что это такое.
Да, завязывание человека в козлы, так называемое, когда под колени пропускается палка или бревно, и руки выводятся под палку и кистями поверх голеней.
Да. Научили даже коренным бразильцам, которые были в составе и армии, и полиции, заниматься такими методами. Методы, которые они изучали в основном так называемой школе Америки, тогда в 50-х много генералы, офицеры бразильской армии, они часто бывали в Америке, в этих школах Америки, в котором научили самых ужасных метод пыток человека. Человека иногда сбросили в полное говно в этих подземелье пыток. Изнасиловали, заставили съесть насекомых. Женщинам оторвали, то есть снимали соски, используя гаечный ключ, да?
Гаечный ключ, может, ножницы?
Да, возможно, инструмент, который... Да, который очень сильно
напрягает. А, господи, плоскогубцы.
Да,
губцы. Плоскогубцы. Да. Не сразу губцами, понял, да. Что ты имел в виду. Да.
Плоскими губцами просто оторвали, сняли соски женщин, которые протестовали против этого режима. Не только коммунисты, как и люди с чистыми либо демократическими, либо либеральными точки зрения, зрениями, которые всегда представляли как коммунистами. И то есть такой режим пыток, такого ужасного режима, он уничтожил огромное количество жизней в Бразилии, пожалуй, миллионов. Это был период, в котором выдавали частным группам полное разрешение на убийство крестьян, рабочих, которые протестовали против этой системы, и он защищал такой модель, когда он был депутатом. В другом эпизоде женщина назвала ему насильником. Известный активист человеческих прав Мария ду Розарио. Она, правда, ну, как сказать, она либералка, но ничего, по-моему, не исправляет методы, которые он использовал против этой женщины. Сразу начал орать против нее, назвать ей шлюхой и даже сразу оттолкал ее. И из-за этой полемики, то есть в котором он чисто унижал женщину, он стал популярным.
То есть товарищ, точнее отставить, да, он не товарищ, господин, как его правильно, Больсонаро, какая-то итальянская фамилия у него, господин Больсонаро, он кликуша и популист, то есть он занимается тем, что он просто много кричит, постоянно выступает против чего бы то ни было, а так как всегда есть группа людей, которым что-либо не нравится, ну вот, вот обязательно кому-нибудь что-нибудь не нравится, да. А вот человек, который представляет сразу одновременно всех, кому не нравится хоть что-нибудь, таким образом он имеет скандальную, в первую очередь, популярность. Точно. И что у него большие шансы на президентское кресло, ну потому что мне он сильнее всего напоминает такую брутализированную, ухудшенную версию Владимира Вольфовича Жириновского.
Жириновский, он хоть умный, насколько мне известно, доктор юридических наук и
специалист. Не, ну, я к тому, что у него способ публичного представления самого себя вот именно такой. Он очень громко кричит,
да.
Публично ругается постоянно с кем-нибудь, угрожает кому-то судом, неважно, собственной охраной, которая после, например, теледебатов набьет тому морду, значит, за
да.
Останкинской телебашней, все что угодно. Главное, чтобы все время быть громким, на виду, в центре какого-нибудь скандала. Ну, да, за него голосует определенное количество людей, однако шансов у него никогда на президентское кресло не было. Это просто некий клапан, куда стравливается часть общественного напряжения протестного.
Это точно. Играя немножко роль адвоката этого персонажа, Жириновский, он, как я понял, он перед определенных камер такие, но иногда люди, которые лично с ним общаются, говорят, что он адекватный. Я его лично не знаю.
Он и перед камерами бывает вполне адекватный. То есть у него есть задача устраивать скандал, будьте нате,
да.
Он устроит. Нет такой задачи, он выступает предельно взвешенно, разумно, вежливо и адекватно.
Да. Точка в том, что этот человек, этот Болсонару, он и перед камерой, и за камерой, и он
общественный, скажем, имидж такой,
да, скандальный. То есть это даже не только его имидж, он точно такой, ага. Человек. То, что больше напугает многим людям. Он с журналистами, даже в известных телеканалах, то есть, которые его приглашают для того, чтобы представлять свои точки зрения, самых главных телеканалов. Напоминаю, что большинство бразильцев, они много смотрят телевизор. В Бразилии нет такая культура чтения, как в России. Там очень телевизионная культура с огромным влиянием и американских программ, и американской идеологии, и даже от кино. Практически все кино, большинство русских, они посмотрели в детство советского кино. А бразильцы, как правило, в американского кино. То есть не в бразильского кино, а на американского кино. И он часто устроит таких скандалов. Он не разговаривает с журналистами. Он и даже не спорит. Он просто практически ругается с журналистами. Если кто-то смотрит его видео, его интервью, это вообще сложно представлять, что, ну, как сказал мой друг из Екатеринбурга, это вообще сложно представить, что есть такой человек, такой пятиконтроп, который себя ведет прям как животное, как какой-то опасный зверь перед камерами. И у него речь точно такой, населен против ярусный антикоммунизм, антисоветчик. И антисоветчик, как говорит наш прекрасный товарищ, это всегда русофоб.
А этот бразилофоб получается.
Это да. И он и то, и то. Потому что, несмотря на то, что он всегда представляет себя как патриотом, все его политики нацелены на усиление связи Соединенных Штатов Америки. Даже ТАСС, то есть русское агентство новости, уже обращал внимание на этого кандидата и заметил, что он точно, если вы смотрите его интервью, его речь, я сказал бы, что что-то даже дьяволическое. И не менее дьяволическим является его его кандидат, то есть для вице-президентства. Это генерал Муром, генерал бразильской армии, который совсем недавно вышел на ставку чисто для того, чтобы стать кандидатом президентства. Его виз в одном известном речи представлял такую уверенность о том, что бразильцы имеют от коренных бразильцев они ленивы, от португальцев нечестность и от негров, что он представлял, ну, как такое желание драться постоянно, что-то подобное.
Дрочливость.
Да, какая-то дрочливость. То есть, три главные народы, которые сформировали Бразилию, индейцы, португальцы и негры, он уже...
Все самое плохое собрали от трех наций.
Ну да, я не могу представлять человек, который, например, в России расскажет что-то настолько отрицательно против русского или против татар, хоть, как, насколько я помню, был кандидат, да, который говорил
о генетическом мусоре.
Да.
У нас такие кандидаты есть, очень даже, вот у нас в 2012 году они были ярко представлены, да и сейчас тоже периодически проклевываются. Но это как только ты с чем-нибудь таким выступишь публично, это значит, что все, ты политический труп. Это раньше было, в 90-е годы можно рассказывать про то, что все русские природные коммунисты, а коммунизм нужно из себя вытравливать по капле, и, в общем, давайте все вместе каяться и страдать. В 90-е это прокатывало, сейчас уже нет, конечно, нет.
Такие политики, как Болсонару, и, конечно, люди, которые выступают за него, это такие люди, которые умеют увидеть с коммуниста даже на человека, как Путина. Можно найти несколько блоги на португальском языке о том, что, которые представляют версию о том, что Путин является, скажем, латентным коммунистом, коммунистическим диктатором. Все эти идеи они внедряют в мозге обычного человека, который разбирается в политике.
Это обычный политический популизм, потому что, господи, Владимир Владимирович Путин. Он, по крайней мере, когда-то являлся членом Коммунистической партии Советского Союза. Но если посмотреть, например, на Великобританию второй половины 40-х годов 20 века, там такой был премьер-министр после Черчилля Клемент Эттли, которого тоже называли коммунистом, хотя вот он-то уж, извините, точно не был даже приблизительно этим коммунистом, просто он выводил Британию из послевоенного кризиса такими социалистическими методами, как то гарантированная оплата труда, мобилизация трудовых ресурсов, введение продовольственных карточек и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ну, обычные, совершенно обычные антикризисные меры. Ну, так он, его тоже обзывали коммунистом, потому что кто такой Клемент Цетли? Так явно коммунист. Это же ужасно. Ну и, конечно, когда он вывел Британию из кризиса, его немедленно из политического поля выключили, потому что, ну, а вдруг в самом деле коммунист? Поэтому Владимир Владимирович, он похож на коммуниста внешне, по крайней мере, куда больше, чем Клемент Цетли. У них есть масса оснований так про него говорить.
Это удивительно. Есть известная цитата, кстати, бразильского кардинала, кардинал католической церкви, Дом Эваристуагнис, если память не изменяет. Цитата, которая, кстати, попала даже в известном видеоигре Civilization 4, в котором он говорит: «Quando eu dou comida para os pobres, me chamam de santo. Quando eu pergunto por que os pobres não têm comida, me chamam de comunista». То есть, когда я даю хлеб бедным, называют меня святым. Но когда я спрошу, почему у бедных нет хлеба, называют меня коммунистом. Это, по-моему, самое лучшее объяснение коммунизма, скажем, в контексте политическое, онтологическое оскорбление, скажем. То есть уже используют этот термин не как…
научное определение, да, а просто как некое оскорбление.
Точно, да. Как некоторые люди, скажем, называют другим фашистом, в Бразилии другие стали, да, назвать другим коммунистом. Это сложная тема. И, конечно, другая причина, по которой кандидат настолько вырастил, это то, что сегодня в Бразилии, к сожалению, очень сложная ситуация в плане безопасности. Бразилия стала очень жестокая страна, там люди умеют за всякое убивать. Считается по статистикам, что около 60 тысяч человек в Бразилии умрут из-за преступности в Бразилии, особенно из-за использования огнестрельных оружий.
То есть 60 тысяч насильственных преступлений с летальным исходом в год, я так понимаю.
Да. И один из предложений этого кандидата
– это Болсонару, чисто… Болсонару мы обсуждаем.
Да. Один из предложений этого кандидата – это особенно полная легализация продажи огнестрельных оружий. Бразилия, я помню, как я, когда я, у меня была юридическая практика, там люди в самых лучших случаях подавали другой в суд, потому что человек увидел, скажем, жена другого человека раздетым. Если мне подавали бы в суде в России за этого, судя по некоторым подписчицам Инстаграма, я был бы… Да, было бы очень сложно. Есть люди, которые убьют из-за этого. Пассионарные преступники – из-за драки в трафике, из-за всего что угодно, и, конечно, из-за продажи наркотиков. В Бразилии очень распространено, к сожалению, наркотики, многие люди это употребляют. Кокаин, у Америки же базы в Колумбии, и большинство кокаин, который производится в Латинской Америке, это чисто оттуда, иногда якобы через Парагвай. Там много преступлений. Если в Бразилии дают разрешение, полное разрешение на владение огнестрельных оружий, возможно представлять такой сценарий, подобно «the good, the bad and the ugly», то есть подобно
«Хороший, спагетти плохой, весел», злой, известный фильм.
Ну да, то есть, с которым кто-то спорил, они сразу, да, все на пуле решают таких вопросов. Я 100% уверен в том, что в обществе, как в Бразилии, будет примерно так, если так произойдет. И, естественно, другая причина, которая очень серьезная, к сожалению, в Бразилии, это так называемых идей постмодернизма. Это как объяснить. В Бразилии многие люди, которые учатся в университете из-за отсутствия, я сказал бы, и моральной, и идеологической, и даже… Короче, из-за очень сильной аномии, то есть отсутствия ценностей, положительных ценностей, Многие люди стали верить о том, что Бразилия будет лучшей страной, когда люди станут заниматься всякими оргиями на улице или станут научиться детям, что определенных сексуальных практик это норма и это, ну, как сказать, о сексуальное произвещение, о идею сексуальных революциях, как есть в Западной Европе. Были много скандалов, связанных с этим в Бразилии, в том числе даже музей, который представлял всякими, скажем, что-то примерно в Эрарте, только для открытого доступа, в публичных, в государственных музеях. Другие скандалы, как, например, трансвести, который в парад гомосексуалистов в Сан-Паулу себе представлял в образе Иисуса, то есть как трансвестит на распятии. И многие люди на это смотрят и, естественно, выражают свое мнение против этого. И Болсонару – это один из самых ярких политиков в этой плане. То есть это практически единственная тема о том, что он разбирается. И в этой плане я думаю, что он правильно, ну, скажем, у каждого злодея иногда есть что-то положительное.
Ну, это такой типичный совершенно брутальный штурмовик, который кричит там: «Всем оружие! Нет коммунистам! Нет пидорасам!» Вот что-нибудь такое. Да, я так тоже умею.
Да.
То есть обращается к... скажем так, предельно консервативной, патриархальной части общества с одной стороны и ко всем недовольным хоть чем-нибудь другой.
Ну да, и, конечно, самая главная причина, по которой у него такой значительный рейтинг, можно указать, как это сформирование определенных так называемых think tank, которые появились в Бразилии как институт Millennium. Это либеральный институт, который выступает, то есть, против коммунизма, за идеи Мисес и Хайека. И очень часто...
Мизеса.
Да, Мизеса. Очень часто они занимаются соцсетями. То есть говорят о том, что есть определенная коррупция, надо бороться против этой коррупции и представляют определенные методы, всегда направлены на, как говорит Гоблин, на малолетних дебилах. В России есть известный политик, который занимается такими же методами, правда, гораздо больше обучен, чем Болсонару, естественно, который часто призывают малолетних для того, чтобы участвовать на всяких митингах против коррупции.
Это у нас Лёша Навальный.
Ну да. И в Бразилии есть такие же самые методы через Twitter, через Facebook. Не всегда населена именно на молодую аудиторию, представляют этот кандидат как супергерой, который будет все очень легко решать, и теперь, к сожалению, в Бразилии находится, ну, как сказать, период возможного настоящего политического катаклизма.
Это все очень печально, с одной стороны, потому что Бразилия — это просто очень большая страна, это самая большая страна Латинской Америки, Южной Америки самая большая страна, это важный член БРИКС, который напрямую относится к России, это страна, которая обладает важнейшими стратегическими, я бы даже сказал, месторождениями различных полезных ископаемых, это, опять же, страна, где течет самая крупная река в мире, и где располагаются зеленые легкие планеты, в том числе, то есть со всех сторон страна важная, где живет много людей. В том числе, повторюсь, страна важная непосредственно для России. И что мы видим? Мы видим, как Россия со своей стороны в компании Китая, Индии, в том числе Бразилии, Южной Африки пытается создать некую альтернативу американскому мировому диктату, а американский мировой диктат, естественно, сопротивляется, разлагая эту организацию изнутри различными методами, в том числе пытаясь повлиять на президентские выборы.
Возможные сценарии, возможные последствия, если этот человек станет президентом, то что, дай бог, не получается. Это возможно даже разжигать розни и, возможно, даже войну, против союзника России в Латинской Америке, то есть Венесуэлы. Поскольку он часто выступает против Венесуэлы, так же, как и люди, которые... У него же генерал, как, возможно, вице-президент. США совсем недавно передавала Бразилию значительное количество пьесы, правда, старых, но все равно артиллерии, и он артиллерист по военному образованию. Совпадение я никак не думаю. И то есть, если вдруг этот человек, дай бог не получается, нападает на Венесуэлу, это будет одновременно нападение против отношений Бразилии с Китаем, с Россией, короче, целого БРИКСа. И на пользу кого?
Ну, США, пользу... конечно.
Ну да.
США вообще любая нестабильность в регионе Южной Америки может быть исключительно на пользу. Потому что, с одной стороны, можно продавать всем оружие и тем, таким образом выбивая некий барыш для своих военных производителей. А во-вторых, когда две страны, например, ну не дай бог так получится, Бразилия и Венесуэла ослабнут в постоянном конфликте, в первую очередь ослабнут экономически, да их можно будет просто скупить после этого еще сильнее, чем они скуплены в данный момент.
Один из предложений, кстати, этого кандидата, ну, который даже помылся, скажем, я не сказал бы крестился, а точно помылся, поскольку он уже член определенной неопентекостальной секты, и доехал до Израиля, чтобы там ну, помыться и сказать, что он был крещенным.
Омыться, креститься, да.
Да. Но здесь я говорю чисто в смысле мыться, да, потому что крещение, ну, по-моему, личное понимание, может быть только в исторических церквях, ну, как православие, как католичество. И получается, что период, у него там была конференция ну, с представителями израильского общества в Бразилии, и что он обещал? Не только усилить отношения Бразилии с Израилем против исламистов, которым также считают как угроз для Бразилии, как и выдавать базу выпуск космических ракет, которые есть в Алкантере на северо-востоке Бразилии, относительно близко к линии экватору, американцам. То есть это база, которая сейчас находится на сфере интереса России, кстати, потому что там же очень хорошее положение, выгодное для пуска ракеты. Раньше даже украинцы интересовались этой базы до такой степени, как я помню, как космическое агентство, у них даже был сайт, который удивительно, была версия на украинском языке, версия на английском языке, на португальском языке, но не была версия на
русском
языке. Дилма прекратила это соглашение с украинцами, соглашение, которое появилось еще при Луле. Но поскольку был политический кризис на Украине, и самое главное, они просто прекратили платить. Мне кажется, что Украина есть определенные проблемы с оплатами определенных счет, как именно относительно к газу и вот к использованию этой базы, тогда Россия интересовалась. Даже бывший или, не знаю, короче, вице-президент русского космического агентства, он даже, российского космического агентства, он был также на встрече БРИКСа, которая произошла в Форталезе в 2014 году. Но... Да, теперь совсем не ясно, как будет, если этот человек станет президентом, то что, дай бог, не будет.
А еще все это, мне, конечно, очень напоминает наши российские реалии. Они, конечно, имеют свою специфику, но тем не менее, это то же самое безумное количество партий, которые имеют самые разные названия, но по факту совсем похожую суть. То есть, вроде бы много партий. Кандидаты на любой вкус. Есть старые, молодые, красивые, не очень, скандальные, интеллигентные, какие угодно. Но выбрав почти любого из кандидатов, ты по факту выбираешь буквально 2-3 финансовые группы, которые стоят за всеми партиями одновременно. Вот. Ну а по факту выбор-то у нас вообще невелик. Единая Россия, и все. Как бы ты ни голосовал, победит, скорее всего, Единая Россия. Вот. Ну а самое главное, что нас эта история учит чему? Тому, что буржуазные выборы – это выборы буржуазии, представителей правящего буржуазного класса, которые в последнюю очередь будут думать о благе населения, в первую очередь будут думать о использовании своего места для продвигания тех или иных бизнес-интересов. И, кстати говоря, эти интересы далеко не обязательно будут на пользу твоей стране, совершенно не обязательно. Ну что, Кристиан, спасибо, очень познавательно, приходи еще.
Очень благодарю, как и всем приглашаю для просмотра моего канала, блога «Русификанду» и «Воском». Совсем недавно канал был закрыт, к сожалению, из-за жалобы, из-за давления определенных, скажем, политических групп, но теперь восстанавливался работа, труд, который прежде всего нацелен на усиление отношений между Бразилией и Россией, Бразилия для россиян и Россия бразильцам.
Ссылка будет под роликом. Всем счастливо!